Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну что, наш живой гвоздь сегодня Михаил Фишман, журналист телеканала «Дождь». Михаил, доброе утро.
Доброе утро. Наконец-то
доброе утро.
Так долго боролись за право принять Михаила Фишмана у себя утром.
Ура!
Здесь. А все коллеги из вечерних программ все время нам говорят: нет, извините, он будет в особом мнении. Нет, извините, он будет персонально ваш. Вот, наконец-то мы можем поговорить с Михаилом. Тем более, что есть масса поводов. Ну, например, у нас теперь и неделя практически не проходит без выяснения. Появление нового СМИ иноагента на минувшей неделе. Причем происходит это строго по пятницам, что интересно.
А может, они там сидят, выпивают, и вечером такие: ну что, сыграем? И там типа выпадает на пальцах. Что? Кто? И вот каждую пятницу так происходит.
Нет? Всегда потрясался фантазией коллеги моей, Татьяны Фельгенгауэр. Ну, в общем, неважно. По пятницам назначают СМИ иностранных агентов. Уже вот двоих назначили за последнее время. «Медуза» и, соответственно, «Витаймс» внесены в реестр этот самый. И вообще, вы, например, понимаете, что «Витаймс» делает в этом, так сказать, перечне?
Что касается пятницы, то мы журналисты, я имею в виду, всегда исходили из того, что все важные новости случаются в пятницу, чтобы журналисты, как раз независимые журналисты, не успели их как-то освоить и осмыслить, зато пропагандистские телепрограммы на выходных как раз успели им бы заняться и таким образом выиграли бы темп в этом соревновании. Ну, не знаю уж, насколько объявления иноагента попадают в это правило, потому что черт его знает, неужели мы такие важные? Мы, я имею в виду, независимые средства массовой информации. Что касается V-Times, я не знаю конкретных причин. Мне трудно. У нас же как? У нас либо обычно чем хороши все эти законы? Тем, что они применяются избирательно против тех, против кого их правильно с точки зрения Кремля и нужно применять. Чем тут в этом смысле провинилось издание V-Times, мне даже не приходит в голову.
Ну да, это вот как раз удивительно. Там, ну, V-Times – деловое издание, оно пишет про бизнес, про финансы. В общем, это такая газета «Ведомости здорового человека». Собственно, те же самые люди ее и делают. И что там, Сечину не имется, еще кому-то, кого-то бесит,
более
что
того,
деловая пресса как-то выживает?
Более того, издание V-Times недавно, не так давно появилось на рынке. При всем уважении, не массовое издание, ну, по крайней мере, не столь массовое, как «Медуза», до этого объявленное иноагентом. И если преследовалась цель сообщить читателям V-Times, что их издание иноагент, то это бессмысленное занятие, потому что аудитория V-Times, очевидно, это все равно. Ну, это узкая аудитория, которая не клюнет на высокая аудитория, ну, в смысле, образованная, там, тем более, что речь идет об экономике, в подавляющем большинстве случаев. Это часть прежней аудитории «Ведомостей». И этой аудитории, высококвалифицированной, но очевидно все равно, какой лейбл будет висеть на издании V-Times, в этом смысле эта цель никак не достигается, и она просто бессмысленна. Единственное, что мне приходит в голову, это что все-таки процессы репрессивные, процессы, будь то какие угодно, и в том числе вот этот иноагентский тренд, они приобретают системный уже характер, они из избирательного переходят в системный. То есть на самом деле государству в какой-то момент становится все равно, кто в чем конкретно виноват, а просто уже берут всех.
Но ведь объявление СМИ иноагентом – это не только и не столько, наверное, даже про реакцию читателей, сколько про то, как дальше будет работать это самое СМИ. И там, например, «Медуза» объясняла, в чем проблема, почему это плохо, что их объявили иноагентами. То есть можем ли мы здесь говорить, что это, ну, такой удар по СМИ и звонок, такой колокол, не знаю, там гонг, что, ребят, ну, вы, как бы, конечно, можете попытаться выжить, но вообще мы не хотим, чтобы вы были...
Нет, это то, что это удар, и удар очень серьезный, сомнений нет, но мы видим, что «Медуза» это действительно объясняет вполне, ну, на пальцах, если угодно. И там очень все серьезное есть в этом смысле рычаги, которые включаются. Ну, там рекламные материалы, которые должны быть помечены тоже вот этой иноагентской плашкой. Это, конечно, огромный удар по статье доходов рекламной любого средства массовой информации. Тут в этом смысле тоже это все понятно. Просто декларировалось это с самого начала, что вы, ну вот наш этот самый звезда нашего парламента, как его фамилия, Пискарев.
Угу, да, одна из звезд, да.
Да, ну вот, он же говорит, мы должны просто всем объяснить нашим, все граждане Российской Федерации, избиратели потенциально должны знать, откуда, у кого что, кто чьи преследует интересы, объясняет закон об иноагентах и его расширение, да, это в декабре же его расширили. Вот, и поэтому мы, собственно, и заставляем всех это делать, чтобы все было прозрачно и понятно. Ну, вот эта прозрачность, она в точке, в этом смысле, с Sweet Times не имеет никакого отношения. Но отдельно можно обсудить, зачем это вообще все, в принципе, что это вообще за логика, которую они преследуют. Она сама по себе хороша в том, что она изначально конспирологична и базируется на... Особенно когда речь идет про средства массовой информации, это важно, потому что нам говорят, нам всем, что любое средство информации, оно делает только то, что ему говорят хозяева. То есть, источник финансирования – это, собственно, важнейший квалифицирующий признак любой редакционной политики. Вот что нам говорят. Если «Медуза», значит, получает, как утверждает Минюст, или кто этим занимается? Минюст, видимо, да? Есть источники финансирования из-за рубежа, значит, оно проводит интересы иностранных государств на территории Российской Федерации. Точка. Это, конечно, это вредная ерунда, ну, если выражаться мягко, а на самом деле еще и важно, что специальный понятный взгляд на мир.
А что же здесь не так, Михаил? Мы вот буквально прошли только что юбилей, так сказать, разгона НТВ, и чуть не каждый, кто высказывался по этому поводу, говорил, что вот НТВ было тоже, значит, соответственно, олигархическим телевидением, но тогда все были такие. Вот, и это была тоже своеобразная свобода. Было много разных олигархов, было много разных хозяев и много разных заказчиков информации, но они, так сказать, друг друга уравновешивали, и получалась какая-то такая объективная картина, в этом была своеобразная свобода слова. Вот, разве не так?
Ну, нет, это, не знаю, в некоторой степени это, конечно, так, но это не всегда так, и не в любом случае так. Это просто это так в понимании... Это то, что впитал в этом смысле с молоком президентство Владимир Путин, когда пришел в 2000 году к власти. Вот, собственно, вот эта картина СМИ, которая, если оно не принадлежит государству, значит, оно работает против тебя. А значит, все они должны принадлежать государству, то есть тебе лично в конечном счете, что, собственно, довольно быстро произошло. Но если мы говорим про НТВ, то я бы напомнил, что его следующая итерация, которая была после Гусинского, который заведовал...
Борис Йордан,
она, собственно, демонстрировала то, о чем я и говорю, что факт владения не означает редакционной политики. На самом деле это было вполне свободное телевидение. Да, оно было построено на костях уничтоженного по политическим причинам НТВ Гусинского, но это был его редакционная политика, конечно, была не кремлевской. По крайней мере, она стремилась к этому. Ну, собственно, просуществовала она поэтому сколько? Полтора года?
Ну да, что-то там, ну, пару лет будем считать.
До
там.
Декабря 2003 года. 2002 года, мне кажется.
Ну, когда Нордост был? Третий год?
Да, да, вот. Да, это... Нет, 2002.
Второй, да.
Ага. Да, ну вот, соответственно, до декабря 2002 года оно просуществовало, это, ну, примерно полтора года оно продержалось. Поэтому НТВ – это примеры в ту и в другую сторону.
Хорошо, а вообще зачем вот эта вся история? Неужели издание «Медуза», ну, оно, наверное, крупнейшее онлайновое, одно из крупнейших по трафику, вот, но, тем не менее, оно, конечно, несопоставимо со многими другими, уж там ни с телевидением, ни с чем другим. Неужели издание «V-Times» настолько опасны для режима, что необходимо вот их таким образом уконтрапупить?
Еще раз, у меня нету всех ответов, я не знаю, но я предполагаю только одно, что этот процесс приобретает системный характер. Это важнейший поворот, который произошел на наших глазах. Ну, собственно, он был начат, этот поворот, в январе, когда прилетел Навальный в Москву. И его... И главный шаг был сделан, когда был подан иск о предании, значит, вот навальновцев экстремистами, вот этот суд, который начнется, и все остальное вытекает из этого. Это масштабное наступление на внутреннем фронте, если угодно. Пресса с точки зрения в этом смысле внутреннего военного штаба этого играет большую роль. И оно является таким, пресса является авангардом этих вражеских сил. И они должны быть тоже все разбомблены, эти все источники, пропагандистские источники, как их понимают, соответственно, в Кремле. Это и происходит на наших глазах, вне зависимости от того, причем тут как бы начинает работать подход ничего личного, как я думаю. То есть, ребят, мы... «Медуза», вы замечательные ребята, но ничего не можем поделать, извините. «V-Times», слушайте, но мы понимаем, что на самом деле у вас даже это такой совсем не принципиальный вообще вопрос, вообще дело такое, но, к сожалению, ну ничего страшного, ну будем так теперь жить, работать. Мне кажется, в такой интонации и логике это все теперь работает.
В такой ситуации кто может стать, ну, если не защитником СМИ, ну, хотя бы какой-то, не знаю, поддержкой, выразителем, не знаю, там, определенных там, позиций в защиту? То есть у нас есть читатели /зрители /слушатели, у нас есть там профессиональное какое-то сообщество, и, я не знаю, там, может быть, политики, ну, я не знаю, ну, кто-то же, наверное, может высказаться там публично, что, ребят, ну, негоже так поступать со СМИ. В ситуации, когда вот так вот поодиночке подстреливают, что может быть эффективным?
Ничего не может быть, кроме того, что аудитория как-то будет вступаться, реагировать, сама поддерживать эти средства массовой информации, сама идти за этой повесткой, которую предлагают независимые СМИ, сама увеличивать ваши и наши просмотры в YouTube, в эфире и так далее. Я другой, честно говоря, никакой методики не вижу. Мне кажется, какие политики? О каких политиках мы говорим, в принципе? Что это за люди? Какие у них фамилии? Кто это такие? Их нету. Они-то были первыми, их уже давно уничтожили.
В какой-то момент, может быть, как обычно, за граница нам поможет, и среди тем, которые обсуждают там лидеры стран, будет и проблема свободы слова в Российской Федерации. Или это все-таки так не до того, знаете ли, когда главного политического оппонента президента пытаются убить, сейчас вот не до защиты журналистов.
Ну, это не первый пункт, очевидно, будет в повестке, значит, саммита Байдена и Путина в июне, предполагаю. Боюсь, что даже и вообще такого пункта и не будет. Но это не значит, что мнение за границей вообще не играет никакой роли. Оно играет, конечно, роль, но 20-ю или 30-ю, я бы так, наверное, сказал. Вот там, что там Европарламент рекомендует создать...
Да, свободное телевидение.
Свободное телевидение, да. Ну вот я не очень верю вообще в государственное телевидение, каким бы государством они не принадлежали. Я в этот проект не очень верю, тем более, если мне не изменяет память, такое телевидение существует и называется Евроньюз. Более того, ВГТРК, как мне если мне память опять-таки не изменяет, является его учредителем.
Соучредитель, да. Нет, не соучредителем, с
партнером, по крайней мере.
Да, да, совладельцем они были.
Да, может быть, расширить Евроньюз вместе с и бороться с ВГТРК через Евроньюз. Это, мне кажется, остроумная, интересная идея.
А вообще было бы забавно, я не люблю смеяться в этом смысле над иностранными коллегами, тем более, что уже, конечно, не перешутишь там Киасаян или еще что-нибудь в этом духе. Вот. Но вообще было бы забавно, если бы европарламентарии просто забыли о существовании Евроньюз.
Я, кстати, не удивлюсь.
Настолько яркий канал, что забыли о его существовании.
Да-да-да. Ну вот у нас есть пример европейского телевидения, который называется Евроньюз. Я ничего не имею против Евроньюз вообще.
Нет, отличный канал, да.
Да-да-да. Но просто оно, более того, оно, мне кажется, до сих пор функционирует на русском языке.
Есть, да.
Ну вот.
Да. Я вчера буквально видел там нашу коллегу Андрея Позднякова, который у нас работал в кадре. Прекрасно смотрится. Вот. Ну вот, все работает, все есть, круглосуточно тоже вещает.
Да, только их выкинули, кажется, с пятой кнопки уже некоторое время назад, да, там, где был канал «Культура», там же «Евроньюз», по этому контракту.
Но они до сих пор, в отличие от телеканала «Дождь», между прочим, они до сих пор еще в кабельных сетях. Вот, поэтому их можно смотреть легко сейчас. У кого нет кабельного телевидения? У меня нет.
У меня нет.
И у Тани нет, а у всех остальных есть. Мы продолжаем.
Проблема, в общем, решена как минимум наполовину.
Продолжаем с Михаилом Фишманом. Теперь вопрос не про СМИ, все-таки должны мы хоть несколько минут про что-нибудь...
Прекратить эту летучку в прямом эфире.
Вот это вот, да. Хотя можно было бы еще спросить и про телеканал «Дождь», и про что-нибудь еще, но я хочу спросить про метро.
Телеканала «Дождь», я бы сказал просто сразу, что, потому что меня представили как журналист телеканала «Дождь». У меня контрактные отношения с телеканалом «Дождь».
Да, хорошо, я не могу... Журналист Михаил Фишман.
Все. Да, мы друзья, не разлей вода, но формально я не являюсь его частью.
Да, мы не просим высказываться от имени. Да, от имени телеканала «Дождь» не просим высказываться. Бог с ним. Еще пригласим или Тихона Дзитко, или Наталью Синдею, да поговорим. Я хотел спросить про метро. Вот это увольнение, значит, людей из метро. Это-то почему и зачем?
Я думаю, что это вот тот же самый процесс, про который я сказал. Это означает, что мы перешли на другой совершенно уровень неизбирательной политики, неизбирательного применения, если угодно, силы от избирательного террора к тотальному, если угодно. Тотальный террор – это не такой, когда всех возьмут, когда всех уволят, всех выгонят, всех уничтожат. Это иллюзия, не так он устроен. Но это такой, когда придут к любому.
Могут прийти к любому.
Не к каждому, могут, да, не к каждому, но к любому. И в этом смысле то, что происходит, вот эти увольнения, в том числе и метрополитен, я просто думаю, что мы про очень многое и многие не знаем. И это только то, про то, что мы смогли узнать. А на самом деле это, я думаю, гораздо более масштабный процесс.
Если он более масштабный, тогда нас ждет интересное открытие другого рода. Считалось же всегда, что основа сторонников Навального – это студенты, интеллигенция и вот журналисты, не знаю кто, и всякие другие вот недобитые.
2%.
Да, а выходит, что... Если, о сотне случаев мы знаем, а еще о каком-то количестве не знаем, выходит, что их много, много людей среди рабочего класса. Не удивительно ли это?
Это само по себе удивительно. Я не думаю, что это на самом деле резко меняет наше представление о ядерной аудитории Навального. Она исторически, мне кажется, в целом понимается нами достаточно верно. Во-первых, главным образом это молодой избиратель, не знаю, как сказать, гражданин. Это все-таки важно. События последних нескольких месяцев меняют, я думаю, структуру базы сторонников Навального, в том числе, не само ядро, но ее более... в более широком смысле, потому что меняется сам Навальный в этом смысле. Он из антикоррупционера, из вот того, кем он был, стал символом, конечно, за эти месяцы. И поэтому его аудитория расширилась. Даже не его, а вот этого символического Навального, который воплощает собой теперь протест против Путина уже, ну, вот уже в таком более широком и системном тоже смысле. Такого не было с ним раньше. Если мы еще год назад посмотрим, да, еще вот до отравления на Навального, то я думаю, это было, про него так сказать было еще нельзя. А теперь уже точно можно. Он символ, он то, что он мученик, это тоже очень важно. Я думаю, что это не только мы, не только интеллигенция, не только журналисты, не только те, там, не знаю, сколько, 30 тысяч человек, которые вышли на последний митинг, это понимают, а гораздо более широкая аудитория. Всегда выходит только некая верхушка, некоторый авангард тех, которые на самом деле так думают. Это было, это верно было всегда. И в этом смысле мы видели по соцопросам, что его рейтинг растет, пусть он растет в пределах статистической погрешности, но тренд все равно вверх. Это было все последние месяцы. Там было, он уже обогнал кого? Забыл кого. Ну, в общем, он уже много из системных лидеров, он уже многих обогнал, если я правильно помню. И логично, что на фоне, тем более, что Навальный говорит про счастливую Россию будущего, в которой главное, что он говорит, люди будут жить хорошо, богаче, потому что главная проблема заключается в том, что из-за того, что там, я его излагаю, его в этом смысле логику, из-за того, что там наверху сидят воры и коррупционеры, они отнимают, собственно, возможность достойно жить именно материальным образом, то это, конечно, и на фоне того экономического кризиса, в котором мы оказались в течение последнего года, меня совершенно не удивляет, что среди сторонников Навального и этой логики, этого понимания оказываются люди, ну, я не знаю, что, без высшего образования, нет проблем с этим никаких.
Живой гость Михаил Фишман, журналист, был сегодня у нас в эфире. Через пару минут расскажем о погоде.
Реклама. Думаете о покупке Audi? Пришло время обменять свой автомобиль на новый. В эти выходные приглашаем вас в Audi Avilon на тест-драйв обновленного Audi Q5. Вас ждет увлекательное знакомство с обновленным Audi Q5. Высокая оценка вашего автомобиля в трейд-ин, яркие эмоции и вкусные комплименты. Приезжайте по адресу: улица Автозаводская, 23, корпус 5. Найдите нас по запросу Audi Avilon.
Как ты?
Я отлично. Устроился на новую работу. Представляешь, в моей страховке есть даже сеть клиник «Столица». У них суперспециалисты. Можно сделать кучу обследований и в любое время вызвать врача на дом.
Телефон «Столицы» 8495-604-1010. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Теодор Курензис и Мьюзика Этерна представляют 25 и 26 мая. Москва. Зал «Зарядье». В программе Леонид Десятников, симфония для солистов, хора и оркестра, «Зима священная» 1949-го. Рихард Штраус, симфоническая поэма «Смерть и просветление».
Билеты на сайте volkovpro.ru. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Коронавирус остается частью нашего мира. Наиболее эффективный способ борьбы с ним – вакцинация. Сделайте прививку. Речь идет не только о личной ответственности. Подумайте о тех, кому прививаться нельзя. Эффективность вакцинации вырастет тогда, когда прививку сделают как можно больше людей. Вакцинируйтесь и не болейте.
По понедельникам после 21 часа слушайте программу Евгения Ройзмана «Личный прием». Не пропустите. По понедельникам после 9 вечера.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
В Москве плюс 24, давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 40%, в городе ясно.
И переменная облачность и преимущественно без осадков будет в течение всего дня. Ветер, правда, сильный, 6-11 метров в секунду, а порывы и до 15. Давление 748 миллиметров ртутного столба. Похожая погода завтра, но уже чуть-чуть послабее жара, до 28 градусов, также преимущественно без осадков. Сейчас уже 24, да, ты говоришь? Ну вот посмотрим, как дорастет ли до 30 в течение сегодняшнего дня. Затем жара спадет в середине недели, но ближе к концу нормализуется погода, ну, просто будет сопровождаться дождями. Дожди прекратятся к субботе, ну, или к воскресенью, как пойдет. 18-23 ожидается на уикенд.